Валерий Орлов, фон Корф, трудные 90-е. Бессонница. Большой старый дом, колодец в центре Петербурга, засыпал всегда одинаково. Сначала гасли окна в первых этажах, а немного позже очередь доходила и до верхних. Если внизу властвовала темнота, то сверху недремлющее северное небо еще посылало серые отблески ночных видений. Жители этого дома, колодца, привыкли выключать свет к 12 часам ночи. Их настораживал и пугал фейерверк света в противоположных окнах. Поэтому, хочешь ты спать или нет, а будь добр, не выделяйся световым эффектом. Только две лампы освещали центр детской площадки, да четыре слабых отблеска у подъездов. Если третий и четвертый этажи находились в постоянной полутьме, то в окна первого-второго этажей заглядывали лучи света от фар въезжающих машин. Пятый и шестой этажи зависели от желания небес открыть или закрыть тучами ночной источник освещения – Луну. Наш герой жил на втором этаже и привык ровно в 11:30 гасить свою красивую люстру и отправляться на ночной отдых. Ему надо было рано вставать, предприятие, где он работал, находилось далеко от дома, а добираться было довольно сложно. Как человек очень аккуратный и чистоплотный, он ложился в постель с накрахмаленными до хруста белоснежными простынями. Сам процесс отхода ко сну имел свои ритуальные правила. Надо было тихо, без единого звука, поставить под кровать ночной горшок, вытащить из шкафа коврик и поместить его на полу ровно по центру кровати. Наручные часы повесить на стене рядом с подушкой, около которой надо положить маленький блестящий фонарик. Поставить стулья в комнате так, чтобы легко можно было передвигаться в темноте. Жил он в небольшой комнате, в коммунальной квартире, где проживали еще две пожилых женщины. Они спать ложились раньше него, и в 10 вечера квартира замирала. Последнее, что делал наш герой, это подходил к двери и несколько минут стоял и слушал уснувшую тишину. Если вдруг раздастся скрип старого паркета, то он долго размышлял, кто произвел этот звук. Наконец, приходил долгожданный момент. Он ложился в холодную, девственную постель в надежде окунуться в ночной бескрайний сон. Иногда это желание сбывалось, и он сразу уплывал в ночные видения, но чаще приходилось долго крутиться в постели, открывать и закрывать глаза, пересчитывать то верблюдов, то овец, проходящих перед его мысленным взором. Когда их число переходило разумные пределы, он начинал выискивать среди них пастуха или пастушку. Но начинал всегда так: шел один верблюд, шел второй верблюд и так далее. Если сон не обволакивал его воспаленный мозг, то пробовал мысленно говорить: верблюд один шел, верблюд второй шел. Бывает и срабатывает такая считалка, и он оказывался в сладких объятиях сна. Правда, чаще промучившись час или два, он открывал глаза и, уставившись в невидимую темноту, начинал мечтать или вспоминать свою жизнь. Мечты долго не задерживались в его голове. Они как приходили, так сразу и исчезали за тем неясным порогом, откуда могли появиться. Зато воспоминания долго будоражили его сознание, оставляя красочные картины, где он видел себя и своих родных. Начинались они с детства в далеком южном Душанбе. Вот он лежит в большом тазу, наполненном теплой водой. Мать, смеясь, ласковыми руками, гладит его шелковистую кожу и говорит тихим голосом что-то приятное. Ему очень хорошо, большое, яркое солнце не жжет, а ласкает маленькое тельце, игрушки плавают вокруг, и он пытается собрать их вместе, но они разбегаются в разные стороны, а он весело смеется.